Здравствуйте, с вами в эфире на Радио Свобода, телеканале «Настоящее время», программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. Сегодня мы подведем итоги уходящего 2019 года и вспомним наиболее яркие высказывания, которые самым непосредственным образом влияли на кошельки российских граждан. Мы также назовем людей года в 5 номинациях и покажем мнение экспертов, которые также подводили итоги года, как специально для нас, так и в рамках экономического клуба, который был устроен компанией ФБК. А через неделю, 30 декабря, мы подведем итоги десятилетия и расскажем о том, чем стали десятые для нашей жизни и кошельков российских граждан. Но вернемся к этому году, который с полным основанием можно назвать годом нереализовавшихся рисков, невыполненных обещаний и обманутых надежд. Начинался год довольно драматично, и под мировую и под российскую экономику было заложено сразу несколько пороховых бочек, каждая из которых, взорвавшись, грозила вызвать цепную реакцию и погрузить мир, а за ним и Россию, в пучину кризиса, посерьезнее того, что мы пережили в 2008 году. Возбуждение уголовного дела, арест руководства фонда прямых инвестиций «Беринг Восток» и «Банка Восточный» во главе с крестным отцом Яндекса Майклом Калви, торговые противоречия между США и Китаем, первой и второй экономиками мира, угроза жесткого Брекзита и связанные с ним апокалиптические прогнозы. Наконец, мощный экономический и политический кризис в Венесуэле, который мог перекинуться на соседние страны, а за ними и на остальной мир. Глядя на события в Каракасе, многие видели в них свое недалекое будущее. В России власти судорожно копили резервы, скупали золото и вообще готовились к кризису, не стесняясь для этого залезать в карманы и кошельки россиян. Повышение НДС и пенсионного возраста по-другому назвать сложно. В случае кризиса эти меры помогли бы правительству в режиме ручного управления спасать отдельные предприятия, подкидывать денег отдельным категориям граждан, но основная масса людей оказалась бы в незавидном финансовом положении. Оно и без кризиса не блистательное, а в этом году еще и вступили в силу ограничения ЦБ в отношении тех людей, которые слишком много должны российским банкам. Платишь по кредиту больше половины своего официального дохода, кредита больше не получишь. Я не случайно сделал акцент на слове «официального», потому что пятилетка снижения реальных располагаемых доходов привела к тому, что одни стали искать дополнительных заработков, которые далеко не всегда оплачиваются в белую. Другие потянулись в банки для того, чтобы взять кредит и хотя бы на прежнем уровне сохранить свое привычное потребление. Третьи и работать стали на двух, а то и трех работах, недалеко не каждый из которых оплачивается в белую, и залезли в долги перед банками. Что им делать теперь, совершенно непонятно. Самое обидное заключается в том, что эти ограничения вступили в силу в разгар серии снижений процентных ставок, которые предпринял в этом году Центральный банк Российской Федерации. То есть проценты по кредитам, по потребительским кредитам не успели снизиться, и люди, которые должны банкам, оказались лишены возможности перекредитоваться под более низкий процент. Лазейка, которая раньше существовала, взять кредит в одном банке, а потом перекредитоваться в другом, тоже была перекрыта в этом году Центральным банком. ЦБ завершает создание системы цифровых профилей граждан, и вся финансовая жизнь российских граждан становится для него абсолютно прозрачной. И раз уж речь зашла о цифровых технологиях, нельзя не вспомнить о вступлении в силу закона о суверенном интернете, а также о той возне, которую развязали все ветви власти на этой поляне. Чуть позже мы еще остановимся на этой теме немного подробнее, пока стоит упомянуть о том, что основные обманутые надежды этого года были связаны с целым рядом крупных блокчейн-проектов, которые могли бы пробить брешь в той системе тотального контроля, которую выстраивают власти по всему миру. И, не достроив окончательно эту систему, власти уже начали ее использовать против собственных граждан, блокируя счета и загоняя их в многомиллионные минусы, таким образом пытаясь воздействовать на политическую или какую-то другую активность людей. Проблема заключается в том, что бескомпромиссный боец за свободу интернета Павел Дуров вдруг неожиданно решил пойти на поводу американского регулятора и выполнить все их требования. Поэтому свой блокчейн-проект «Грамм» он так и не запустил в этом году, и есть большие сомнения, что запустит и в следующем. Осознанная основателем Facebook Марком Цукербергом ассоциация Libra, в которую поначалу вошли представители крупнейших платежных систем и интернет-сервисов, и которая уже в 2020 году должна была совершить мировую революцию в области денежного обращения, развалилась под давлением все тех же американских и европейских денежных властей. Сам Цукерберг не вылезает из американского конгресса, где дают бесконечные показания ему совсем не до революционного криптопроекта. Одним словом, кольцо сжимается. Помощи ждать неоткуда. А пока мы перейдем к обещанным людям года по версии программы «Деньги на свободе». И начнем с человека, который самым непосредственным образом отвечает за все то, что происходит в российской экономике. С министра экономического развития Максима Орешкина. Он становится человеком года в номинации «За гуманизм». Вот за эти слова, сказанные на Столыпинском форуме.
Осознанная жертва настоящего и будущего. Процесс развития или процесс экономического роста, на самом деле все экономический рост воспринимают как что-то такое хорошее и приятное. На самом деле это очень болезненный процесс, да, как нас любят говорить спортсмены, no pain, no gain.
Тут, пожалуй, Максим Станиславович, по крайней мере в нынешнем историческом контексте, является уникумом. Большинство других экономистов, в том числе и российских, уже после хрущевской оттепели совершенно искренне считают, что народно-хозяйственные достижения нужны ровно для того, чтобы людям жилось лучше. И им не приходилось жертвовать ни настоящим, ни будущим. Вот, например, фрагмент интервью, который дал нам экономист, у которого регалий побольше, чем у министра экономики Максима Орешкина, Сергей Гуриев.
Самый главный результат заключается в том, что реальные доходы российских домохозяйств продолжают стагнировать. Они примерно на 10% ниже, чем в 2014 году. И это, на самом деле, очень печальный результат. Трудно себе представить демократическую страну, в которой это не стало бы причиной для поражений на выборах, отставок правительства и тому прочих политических последствий.
Более того, есть целый ряд экономистов, которые напрямую склонны связывать то, что происходит с доходами российских граждан, и то, что происходит в российской демографии, где все далеко не так хорошо, как хотелось бы. Партнер аудиторской компании ФБК, директор Института стратегического анализа Игорь Николаев высказывается на эту тему довольно резко.
Главное разочарование – это, безусловно, динамика по естественному движению населения. У нас в прошлом году естественная убыль населения превысила 219 тысяч человек. И это уже много было. В этом году мы имеем, вот последние данные, январь-октябрь, 259,6 тысяч человек, естественная убыль только за 10 месяцев. Динамика эта негативная усиливается, но это вымирание на самом деле. И объяснять традиционно там демографическими ямами 90-х годов, сколько можно в конце концов.
Я не склонен напрямую связывать падение доходов и снижение рождаемости в России. Тем более, что российские проблемы в этом отношении не уникальны. Но есть аргумент, который мне показался убедительным. Высказал его руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
На самом деле исследования показали, что показатель рождаемости тесно связан с экономической активностью. Значит, это говорит о недоверии населения к нашей экономики.
Проще говоря, один из мотивов, который останавливает людей, планирующих завести ребенка, заключается в том, что ничего хорошего от будущего они не ждут. При этом понятно, что Орешкин – простая пешка, исполнитель решений, которые принимаются не в его кабинете, а за кремлевской стеной. Проблема заключается в том, что исполняет он из рук вон плохо. Вот, например, как оценивает разработанный под его руководством пакет мер, направленных на стимулирование инвестиций в российской экономике, ведущий эксперт Института современного развития, экономист Никита Масленников.
Опыт показал, структурные регулятивные реформы, они находятся в полуфабрикатном зависшем состоянии, причем сколько они будут дальше, так сказать, в нем находиться, сказать трудно, но очень часто наша, так сказать, система государственного управления берет недопеченные, недоперченные, что-то недоделанное и говорит, употребляйте. Но проблема заключается в том, что структурные полуфабрикаты, они токсичны для экономики.
Собственно, все вышесказанное в гораздо большей степени относится к другому нашему человеку года, который в силу прямых должностных обязанностей должен координировать и направлять работу правительства вообще и Максима Орешкина в частности. Итак, встречайте на арене цирка, на трибуне конференции Международной организации труда премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев в номинации «За актуальность».
Технологический процесс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени, к расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее за четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта.
Несколько недель после этого весь экономический и социальный блок российского правительства напоминал разворошенный муравейник. Прикидывали так и это, как ввести в России четырехдневную рабочую неделю. В результате пришли к выводу, что нет, никак. и почему, объясняет Евсей Томович Гурович.
Уровень безработицы остается рекордно низким и даже опускается все ниже и ниже. Наш естественный уровень безработицы сейчас можно оценить где-то в 5,5%, уже 2,5 года он остается ниже этого уровня. Это там хорошо с точки зрения, социальной, но это плохо с точки зрения перспектив экономики, поскольку это говорит о том, что у нас дефицит рабочей силы сохраняется.
Вот удивительно, вроде бы все заняты. Люди, выбиваясь из сил, наработают на 2-3 работах, а жизнь лучше не становится. Сильно хуже, правда, тоже, но это пока цены на нефть не упали. Впрочем, обобщать, наверное, не стоит. Вот, например, российский премьер уже давно живет в том самом прекрасном будущем, ради которого его министр Максим Орешкин призывает нас всех пожертвовать своим настоящим. И это очень сильно похоже на тот коммунизм, который построили для себя члены Советского Политбюро и к которому всю остальную страну подтянуть просто не успели. Аналогии с Махровым застоем, который привел не к модернизационному прорыву, а совсем даже наоборот, сейчас не замечать уже просто невозможно.
Вся вот эта неразбериха, она уже, на мой взгляд, и в бизнес-сознании, в сознании широких, так сказать, творческих журналистских масс приводит к одному неутешительному выводу, что мы стремительно восстанавливаем административно-коммунальную систему с точки зрения принятия решений, исполнения и так далее. То есть вот эта вот вся органическая неэффективность 80-х годов Советского Союза, она каким-то образом генетически перешла в нашу реальность.
Административно-командная система сейчас называется ручным управлением. А про эффективность тут и не поспоришь. Интересно, что экономист Сергей Гуриев еще 10 лет назад предупреждал нас о том, что мы получили сейчас.
Ровно 10 лет назад мы с моим соавтором Олегом Савинским, который сейчас профессор Ельского университета, написали статью про сценарий 70-80, опубликовали ее в газете «Ведомости», где мы сказали, что есть очень вероятный сценарий застоя, связанный с тем, что цены на нефть будут болтаться в диапазоне $70-80 за баррель. Поэтому у российской власти будет не то, что слишком много денег, но, с другой стороны, не будет слишком мало денег, она не будет чувствовать необходимость реформ, необходимость защиты прав собственности, конкуренции, открытости, борьбы с коррупцией, приватизации, дерегулирования. Вот все это так и останется на бумаге. И в этой ситуации российская экономика будет стагнировать, а не быстро расти. Почему мы назвали этот сценарий 70-80? Потому что мы думали, что это не только уровень цен на нефть $70-80 за баррель, но и эта картина мира, похожая на 70-е, 80-е годы 20 века, брежневского застоя. И этот застой мы получили в полной мере.
Но, может быть, у нынешнего политбюро получится лучше, чем у волюнтаристов 50-х или геронтократов 80-х. Вдруг Госплан 2.0 имени Максима Станиславовича Орешкина, вооруженный новейшими системами искусственного интеллекта, который компенсирует отсутствие интеллекта естественного у российских чиновников, совершит чудо, и мы увидим и исполнение тех самых национальных целей, и обещаний, данных в многочисленных майских указах президента Путина. Но, к сожалению, Сергей Гуриев и тут не оставляет надежды.
Мне кажется, Эйнштейн сказал, что безумием является делать одно и то же и рассчитывать на другой результат. Поэтому одна и та же команда людей находится у власти очень долго, обещает одно и то же, делает одно и то же, поэтому трудно себе представить, откуда вдруг возьмется экономический рост. Одни и те же слова повторяются, а результат, естественно, остается таким же, мягко говоря, не очень хорошим. Если вы посмотрите на майские указы 2012 года, там были сделаны вполне конкретные обещания. Эти обещания не были выполнены. В 2018 году в майском указе были сделаны конкретные обещания. Почему мы должны думать, что те же самые люди в худших условиях вдруг смогут выполнить эти обещания лучше, чем во время предыдущего президентского срока Владимира Путина. Поэтому, мне кажется, не стоит ставить деньги на то, что российская экономика вдруг начнет расти быстрее, чем мировая экономика. Я бы свои деньги на это не поставил. Скажу вам так, что международные финансовые организации считают, что российская экономика будет расти в следующем году темпом менее чем 2%, а мировая примерно 3%. Поэтому в очередной раз обещания Владимира Путина, сделанные в 2018 году, выполнены не будут. По крайней мере, в следующем году.
Относительно последнего российского участника нашего рейтинга было много сомнений и колебаний. Борьба шла между главой Сбербанка Германом Грефом и недопущенной к выборам в Мосгордуму членом команды и Алексея Навального Любовью Соболь. Грефу досталась номинация за вклад в строительство цифровой диктатуры. Любовь Соболь получила номинацию за вклад в российский бюджет. Случаи между собой очень похожи, более того, между собой очень тесно связаны. Оба совершенно не имели в виду то, что получится, когда начинали действовать. Между тем, результат налицо. Более того, для обеих номинаций формальным поводом стали одни и те же события. Многомиллионные иски к организаторам протестов против недопуска ряда оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Блокировки карты, принудительные списания со всех счетов во всех банков многомиллионных сумм. Практика эта еще более широко была применена в отношении сотрудников, волонтеров и даже родственников волонтеров компании ФБК. Победа в итоге досталась Герману Грефу, главе Сбербанка. Просто потому, что нам показалось бесчеловечным помещать Любовь Соболь в одну компанию с Максимом Орешкиным и Дмитрием Медведевым. И Греф ничего, он привычный, он не к такому соседству привык. Поэтому встречайте, номинация за вклад в строительство цифровой диктатуры. Герман Греф, глава Сбербанка.
Что мы видим? 2018 год был годом, когда практически все крупные компании, все гиганты получили банковские лицензии. Google, Facebook, Amazon, ну и так дальше по списку. Мы понимали, что либо они съедят нас, и это вопрос времени, потому что у них технологические способности, даже не, это не вопрос денег, это вопрос технологических способностей. Таковы, что мы им противостоять не сможем. Поэтому мы сказали, мы не хотим защищаться, у нас ноль шансов от них защититься. В десятилетней перспективе они придут на нашу поляну и съедят нас. Поэтому мы устроим им пир на их территории. Мы на них будем нападать. Мы будем создавать экосистемы, и мы будем им создавать проблемы на их рынках традиционных. Что мы и сделали, собственно говоря.
Понятно, что руководитель крупнейшего российского государственного банка не имел в виду абсолютно ничего плохого. Понятно, что он хотел быть как Джефф Безос, Марк Цукерберг или Сергей Брин. И двигало им желание создать самую удобную и продвинутую, надежную систему, из которой пользователю и выходить-то никуда не нужно. И самый мощный в России суперкомпьютер Кристофари, который предназначен для обработки больших данных и обучения системы искусственного интеллекта, он финансировал из самых благородных соображений. Проблема заключается в том, что без технологий Сбербанка все эти законы Яровой, закон о суверенном интернете, куча других законодательных и подзаконных актов, которые напринимали в последнее время Российская Дума и российское правительство, простая Фулькина грамота. Именно технологии ГРЕ обеспечивают этому какую-то технологическую базу. И массовые блокировки карт в этом году показали, что простой игрой в кошки-мышки с теми сайтами, которые блокируют Роскомнадзор, власти ограничиваться далеко не собираются. Об информационной автократии Сергей Гуриев.
В целом, большинство российского населения не знает того, что знаете вы, или то, что знает и рассказывает Алексей Навальный. Почему? Потому что Россия – это информационная автократия. Многие современные автократии, и Россия в том числе, устроены не так, как диктатуры 20 века. Вам не нужно больше расстреливать тысячи или миллионы людей. Вам достаточно контролировать информацию. Вам достаточно эффективно использовать цензуру, включая онлайн-цензуру. Вам достаточно подкупать некоторых членов элиты и заниматься пропагандой. И народ не узнает то, насколько коррумпированными и некомпетентными являются политические руководители. И вот это и есть главный фронт войны за политическое выживание у сегодняшней российской элиты. Главное не то, чтобы прекратить воровать, а главное, чтобы об этом не узнало большинство населения. Именно поэтому российское руководство так много инвестирует в борьбу со свободным интернетом, со свободой СМИ.
И еще пару слов об информации, на этот раз официальной. Вот слова Игоря Николаева с экономического клуба ФБК.
То, что у нас происходит с качеством официальной экономической статистической информации, качество достаточно резко ухудшилось. Для меня особенно показательным был остается факт, вот те данные по промпроизводству, хотя тут можно несколько говорить, по промпроизводству за июнь месяц, когда общий показатель по росту промпроизводства был плюс 3,3, и там математически по четырем видам экономической деятельности основными, этот результат не получался.
Россия, конечно, великая держава, однако есть и глобальные процессы, которые касаются всех людей без исключения. Речь, как вы, конечно, догадались, о нашем следующем человеке года Грете Тунберг, который побеждает в номинации за глобальное потепление и дефицит ресурсов.
Люди страдают, люди умирают, уничтожаются целые экосистемы. Мы стоим на пороге массового вымирания. А вы только и можете обсуждать деньги и рассказывать сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете?
Крайне говоря, в самой Грете Тунберг довольно мало интересного, а в тех идеях, которые она так эмоционально отстаивает, немного нового. Новизна заключается в том, что в Европе эти идеи стали мейнстримом и аксиомой, а в России они перестали быть уделом чудаков-маргиналов или агентов Запада, которые спят и видят, как бы подорвать мощь российского топливно-энергетического комплекса. Разрушительное наводнение в Иркутской области, горящая тайга, мусорные протесты стали для многих последним аргументом в пользу того, что жизнь надо менять. И эти изменения могут оказаться посерьезнее всего того, что мы видели за последние 30 лет после развала Советского Союза. О важности этих проблем говорят и наши эксперты. Игорь Николаев, например, считает, что энергетический переход может способствовать замедлению мировой экономики и видит в этом угрозу.
Это то, насколько сильно проявился климатический фактор, ну так кратко можно назвать, потому что понятно, что, во всяком случае, на первых порах, когда все равно пойдет эта мощнейшая структурная перестройка, это будет замедлять рост мировой экономики, отказ от углеводородного сырья, я имею в виду в первую очередь.
Об отказе от углеводородов говорит и Сергей Гуриев.
Есть четкое понимание того, что в мире сформировался консенсус по необходимости борьбы с изменением климата. На горизонте 10-15 лет глобальный спрос на нефть начнет снижаться. В этом году на европейских выборах самым большим победителем стали зеленые партии. И вот люди в России часто смеются над Гретой Тунберг. Это глобальное явление. Последние два лета в Европе были исключительно жаркими. Те люди, которые, условно говоря, в Амстердаме видят температуру 40 или в Париже, да, они понимают, что это все не какие-то измышления ученых, экспертов, какие-то уравнения или компьютерные расчеты. Они начинают это чувствовать сами и начинают поддерживать борьбу с изменением климата, что означает, что сначала будет снижение производства угля, а потом снижение производства нефти.
Что там Париж с Амстердамом? Мне в Москве достаточно за окно посмотреть. На улице плюс 7. Снег в этом году так и не лег. А между прочим, на дворе 23 декабря. Так что в мировой политике, похоже, остался только один значимый человек, который до сих пор не верит в глобальное потепление. Но у нас он проходит совсем по другой категории. Итак, встречайте. Дональд Трамп. Человек года в номинации «За свободную торговлю».
Мы потеряли за относительно короткий период времени 60 тысяч заводов в нашей стране. Они закрылись, обанкротились, пропали. Минимум 6 миллионов рабочих мест пропали. Я говорил с представителями высшего руководства Китая, включая президента, и требовал немедленно снизить торговый дефицит минимум на 100 миллиардов долларов. Это много. Так или иначе, это 25%, в зависимости от того, как вы считаете, может чуть больше. Но мы должны это сделать.
Весь год американский президент, действуя, как и все политики, из лучших, в данном случае патриотических соображений, проверял мировую экономику на прочность, чем вызвал недоумение даже у людей, которые относятся к нему в целом довольно неплохо. Комментирует эксперт, чье мнение в нашей программе сегодня еще не звучало, Евгений Чичваркин.
Тарифная война, которая, я считаю, что это абсолютно, это чуть не единственное, что мне не нравится, что делает Трамп, это абсолютная глупость. Я надеюсь, что это такой приемчик, чтобы все разрешить потом и все разрулить перед выборами и еще на большем экономическом ожидании экономического успеха въехать в следующие выборы, в следующие 4 года. Я надеюсь, что это так, потому что это выглядит как стрельба себе по ногам.
США и Китай сейчас, похоже, договорились. Однако и тут все далеко не так просто. Вот, например, что говорит по этому поводу экономист Никита Масленников.
Народ сейчас радуется по поводу того, что договорились, будут подписывать. Когда начинаешь вскрывать этот нарыв, оказывается, что вообще никто ничего не подписал. И когда будут подписывать, совершенно не очевидно, потому что надо перевести. У китайцев есть вопросы к американскому тексту, потому что неадекватные понятия, потому что прочее. У американцев китайским вариантом. Предположительно, что они около 10 января все-таки сядут и подпишут. Ну, а дальше свобода рук. Проекция соглашения, отмена этих самых, сокращение пошлин с 15 на 7,5 на 102 миллиарда китайского импорта, это в течение месяца. И понятно, что Трамп совершенно четко, так сказать, играет, пока вот не произойдут эти все выборы, пока не произойдет голосование с импичментом. А дальше вообще непонятно, что будет.
Итоги весьма неоднозначного года мы подвели. И у нас осталось еще несколько секунд для короткого, но емкого и поэтического прогноза на следующий год от Евгения Чичваркина.
Ну и все надулось, и, наверное, этот год тот год, который уже 11-й получился без рецессии, в котором все больше и больше эта огромная планета, эта меланхолия к нам летит, ее видно уже в телескоп. Все будет еще какое-то время плохо, хорошо, потом очень долго плохо, а потом опять хорошо.
На этом наша программа подошла к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», в котором мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь, ссылка в титрах. А пока на этом все. С вами была программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант.
«Померанцев переулок» – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
«Шпионская жизнь» – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.